Ягоды как ягоды. Но потом на свету он увидел, что на конце ягоды имеются какие-то черные пятна, вызываемые чем-то, лежащим под кожицей. «Я уже видела 2 или 3 таких ягоды», — сказала Мара ему на ухо. «Ни на одной из них не было столько пятен, как на этой. Я поискала и нашла их примерно с дюжину». «Покажи мне остальные», — сказал он. Покопавшись среди листьев, она показала ему несколько ягод, на которых отчетливо виднелись пятна, хотя их было и меньше, чем на первой. Джаз осмотрел растение и вскоре нашел почерневший и свернувшийся лист. Он сорвал его и продолжил поиски. Ему удалось обнаружить 4 таких листа. Он сорвал также первую показанную Марой ягоду. «Я отнесу это капитану», — сказал он и одобрительно посмотрел на нее. «Ты хорошо сделала, что не сказала никому, кроме меня». Она улыбнулась. «Даже рабочий кое-что соображает, Ваша честь». Он не мог определить, было ли это насмешка или нет. «Я сообщу тебе, что скажет капитан, а пока не говори ничего никому». «Конечно». Он подошел к рубке, пряча в ладонях листья и ягоды, пока шел через средний отсек. Положение было нелегким. Конечно, даже самая надежная и простая система не может функционировать вечно. Пока шлюпка не использовалась, дерево все равно жило. Система несовершенна, но, как бы ему было известно, она была способна работать на шлюпке с полным набором пассажиров по крайней мере 1/2 года. А сейчас на борту всего несколько человек. Он подошел к перегородке. Капитан по-прежнему сидел в кресле, закрыв глаза. «Райтсмунг», — позвал Джайлз, — «мне нужно с вами поговорить». Она не ответила, даже не открыла глаза. Он подошел ближе. «Капитан! Капитан Райтсмунг!» Она повернула голову. «Да?» «Позвольте отвлечь вас на минуту», — сказал он. «Дело касается ИБ». «С ИБ не может быть беспокойства, лишь употребляйте их, как сказано». «Капитан, не изменяет ли вам память? Вы никогда ничего не говорили нам об ИБ. Это я инструктировал людей, как следует пользоваться ими». «Ну и что же?» Она снова закрыла глаза. «Повторяю», — сказал Джайс громче, — «я хочу с вами поговорить». «Ягоды не в порядке». «Не в порядке?» — глаза ее открылись. «Не хотите ли убедиться сами? Посмотрите на эту ягоду». Джайс протянул капитану сорванную им ягоду. Она осторожно взяла ее и осмотрела. «Не ешьте этого». «Почему? Что с ними случилось? Вы можете заболеть или даже умереть». «Не ешьте этих ягод». «Можете меня не учить. Я хочу знать, почему они испортились». «Они небезопасны». «Ладно, Джелс уже сделал ошибку, дав волю гневу, и теперь не желал повторять ошибок. А теперь посмотрите на эти листья». Он протянул их капитану. Она осмотрела их и вернула ему. «Листья умерли». «Я вижу и хочу знать, почему. Почему они умерли и почему небезопасны ягоды». «Что случилось с растением?» «Я не знаю», — почти безразлично сказала она. «Я офицер, а не биотехник». «Вы не можете провести никаких испытаний? Может быть, что-то не так с питательным раствором в конвертере? Вы не можете это проверить?» «На шлюпке нет нужных приборов». «Я вижу, на этой шлюпке вообще мало что есть. Как и ваш корабль, капитан, она разваливается от старости и отсутствия должного ухода». Он надеялся вывести капитана из ее странно безразличного состояния или привести ее в ярость. Но ничего не случилось. «Вы не понимаете», — сказала она тем же холодным тоном. «Корабли умирают. Альбинарецы тоже умирают. Но не так, как низшие расы. Мы не погибнем в зареве атмосферы, растворяясь в песке. Мы предпочитаем встретить смерть гордо, один за другим, проходя сквозь врата. Пока не исчезнет наша раса. Вы не поймете, чужеземцы. ИБ на этой шлюпке тоже умирают. Неважно почему. Раз вы зависите от них, то и вы умрете. Таковы законы природы». «А ваша ответственность за пассажиров?» «Меня не касается состояния пассажиров. Живы они или мертвы. Это не имеет значения». «Я не верю этому. Когда вы взяли на борт пассажиров на земле, вам не было безразлично, достигнут они цели живыми или мертвыми. Это было до тех пор, пока кто-то из вас не разрушил моего корабля, и все альбинарецы на борту не потерпели позора. Если сами люди ведут себя гибели, при чем тут я? Я не согласен с вами, и что касается меня, то я отвечаю за жизнь людей на шлюпке. Мои люди не могут объяснить ваши действия, и кроме того, ваша раса нуждается в нашем металле и энергии, которыми мы платим вам за ваши звездолеты. И если вы хотите, чтобы ваши корабли летали еще 5000 лет, или сколько вам там надо, чтобы вы все перемерли, не буду с вами спорить. Всем, что касается вашего прибытия на Бальбен, будут заниматься мои соплеменники. Но не я. Но не... Джелса озарила догадка. Райтсмунг, а вы сами не думаете достичь Бальбена живой?
Верно, не думаю.
Почему? Капитан отвернулась от него, переведя взгляд на ближайший экран обзора, за которым была бесконечность космоса с мерцающими тут и там огоньками звезд. В ягодах и Б нет питательных веществ, которые мне сейчас необходимы. Собственно, одной бы мне их хватало на несколько угодное долгое время. Но я не одна. Я несу новую жизнь, свободную от перенесенного мною позора. Эта жизнь зачата мною и Мунганфом. Но она часть моей команды, которая была на судне. Я умру, но мое дитя возьмет из моего тела все необходимое и приземлится на Бальбене живым, чтобы стать офицером и смыть мой позор. Она замолчала. У Джаса не было слов. Он понял. Эластичные повязки на скафандре инженера не были предназначены для того, чтобы спасти ему жизнь. Они нужны были только для того, чтобы сохранить необходимые клетки его тела. Так вот, что увидела Дай. И вот почему на койке появилась альбинарецкая кровь. Но вы могли бы выжить, если бы не сделали этого. Почему бы вам самой не смыть позор? Я скомпрометирована настолько, что не могу сотрудничать с кем-либо, кроме членов своей команды. Но они погибли. А новая жизнь свободна от позора и может иметь дело с любым альбинарецем. Это необходимо для того, чтобы отыскать человека, уничтожившего звездолет.
«Хорошо», — сказал, помолчал Джайлз. «Вы правы. Я не альбинаретец и не совсем вас понимаю. Но почему бы вам не изменить курс и не позволить выжить нам? Я настаиваю на этом».
«Нет. Существо, которое во мне, не запятнано, но этого мало. Моему ребенку нужно унаследовать толику чести, чтобы увеличить шансы стать офицером звездолета. Эти шансы малы даже для альбинарецов. Если шлюпка доставит пассажиров, живых или мертвых, на Бальбен, это будет почетно. А свернуть – это будет просто выгодно. Разве не почетно спасти людей?
Конечно, нет. Жизнь, спасенная кем-либо, кроме ее владельца, лишь увеличивает ответственность за отсрочку прохождения через врата. Кроме того, это жизни людей. Если вы были альбинарецами, для вас было бы честью помочь мне – в исполнении своего долга, то есть лететь на Бальбен. Но вы люди, а значит, нет никакой разницы. Итак, мы летим на Бальбен, Адельман, и никуда больше. Она закрыла глаза.
Райтсмунг.
Темная фигура не ответила. Джелс повернулся и вышел, оставив ее в одиночестве. В первом отсеке он увидел Хэма, лежавшего на койке, и Мару, ожидавшую его. Он удивился было, но потом сообразил, что говорил с капитаном по-альбинарецки, и Мара, естественно, ничего не знала. Он улыбнулся, как бы успокаивая ее. «Капитан мало что знает об этих растениях. Это не его специальность, так что мы будем просто избегать есть такие плоды. Если найдешь их, кидай сразу в конвертер. Ты скажешь остальным?»
«Да», — она медлила уходить. «И это все, что вы узнали у капитана за столько времени?»
«Мы с капитаном всегда спорим, но для тебя я скажу, что в этих спорах нет ничего интересного для рабочих. А пока скажи всем, что испорченных ягод следует избегать».
«Скажу».
Она ушла в средний отсек, и он услышал, как через магнитофонную запись пробивался ее голос. Но слов разобрать было невозможно. Магнитофон таким образом мог бы служить отличным средством звуковой маскировки, что было бы совсем неплохо. Джайлз лег на койку и снова задумался над тем, как изменить курс. Он должен быть изменен до тех пор, когда капитан уже потеряет возможность осуществить такую перемену. Шестой день. 23:57. Все люди, кроме Джайлза, спали. Несмотря на постоянный свет, им удалось установить некий режим сна и бодрствования. Около полуночи Джайлз диктовал на магнитофон события минувших суток. Шестой день. Ягод еще не хватает, но число испорченных растет. Много опавших листьев. В остальном все по-прежнему. Конец шестого дня. Он положил магнитофон на пол, чтобы Стивен мог забрать его утром, и потянулся за повязкой, сделанной из рукава комбинезона. Ее длины хватало, чтобы завязать себе глаза так, чтобы свет ламп не проникал через ткань. Он не мог наблюдать себя со стороны, но представлял себе это зрелище. Голая мускулистая рука и шестидневная курчавая борода придавали ему дикий разбойничий вид. Как ни странно, из рабочих так не выглядел никто, хотя бороды отросли и у Гроуса, и у Эстевина. У Фрэнка и Хэма бороды не росли, лишь пробивалось несколько волосков. Да у Хэма на подбородке была колючая щетина песочного цвета. Все, кроме Байсет, пожертвовали частью своей одежды на повязки для глаз. Он прислушался к их сонному дыханию. Никто из них, к счастью, не храпел. Иногда только издавал какое-то бормотание Хэм. Джаз обмотал повязку вокруг головы и лег на койку. Ему не спалось. В такие минуты он особенно ясно ощущал груз проблем, навалившихся на него. Ядовитые ягоды, приземление на 20Б-40, выполнение своей миссии. Он заворочивался, устраиваясь поудобнее. Даже если ягод хватит и курс будет изменен, выдержит ли рабочие еще 30 или 40 дней? Что-то вмешалось в его мысли, что-то похожее на крик, едва слышный, не успевший даже вырваться наружу. Он прислушался. Все было тихо. Ничего, кроме сонного дыхания людей. Даже Хэм не храпел. Ничего. Да и было ли что-то? Он сел, снял повязку, ослепленный светом ламп. И тут он понял. С носа шлюпки шел глухой стук. Он доносился из-за перегородки рубки. Джайлз шагнул за нее и увидел капитана, вышибающую из Эстевина дух. Лицо музыканта потемнело. Руки беспомощно хватались за пальцы капитана, сжимающие его горло. А пятки издавали тот стук, который услышал Джайлз. Он ринулся на капитана. «Отпустите его!» – крикнул он на альбинорецком, отрывая ее пальцы от шеи Стивена. Впрочем, это было все равно, что пытаться разогнуть стальные клешни. «Отпустите его, вы убьете его!» «Я распоряжаюсь им», — холодно сказала капитан, не ослабляя хватки. Он святотатственно обращался с книгой навигации и, согласно законам чести, должен исчезнуть из нашего круга. «Вы позорите себя, вы не имеете права распоряжаться его жизнью. Это мой человек, Вы совершаете бессовестную кражу». Реакция последовала почти мгновенно. Капитан буквально отбросил Эстевина, и тот рухнул на пол. С поднятыми руками капитан повернулась к Джайлзу, явно готовая броситься на него. Джайлз приготовился к схватке. Но ее руки опустились, и она, отвернувшись от Джайлза, рухнула в свое кресло, уставившись на экран. «Заберите его». Он осмелился трогать и листать страницы «Святая святых», книги навигации. «Делайте с ним все, что хотите, но если я увижу его в рубке еще раз, я буду считать, что кто не может уследить за своей собственностью, не имеет права владеть ею». Джайлз рывком поставил Стивена на ноги и поволок из рубки, не обращая внимания на его слабое сопротивление. Он притащил его в средний отсек. Рабочие столпились, разбуженные громкими голосами Джайлза и капитана. Когда появился Джайлз, они потянулись к нему. Отдав им Эстевина, он поманил к себе Мару. Она медлила, и ему пришлось буквально подтащить ее к себе. Он сказал ей на ухо: «Позаботься об Эстевине». Капитан душил его. Но ничего страшного вроде не случилось. «Что?» – начала было Байсет, но он остановил ее взглядом. «Я спас этому дураку жизнь, так что придержите ваши языки», – прошепел он. «Если вы не будете меня слушаться, вряд ли проживете особенно долго. Не пускайте Эстевина за перегородку, если он нужен вам живым». Он отпустил Мару и отвернулся. Позади него, лежащий на полу Эстевин, всхлипывал. «Я не хотел ничего плохого. Я не мог уснуть. Я подумал, что это просто книга, что ее можно полистать, почитать». Джалс вернулся к себе в отсек вместе с Хэмом. «Хэм», — сказал он, — «не пускай сюда никого. Мне нужно подумать». Хэм кивнул и встал у прохода, а Джалс лег на койку и стал думать о происшедшем. Он не сомневался в том, что Эстевин врет. У него не хватило бы мужества вот так запросто войти в руку к капитану. И к тому же, что он мог узнать из эльбинарецкой книги? Вряд ли он поймет их математику. И в книге нет чистых полей, как в книге Гроуса. В средней секции вновь включили магнитофон с мелодией Бассера и Сайнгх. Навязчивый мотив бился в ушах. «Сэр, с вами хочет поговорить Мара», — сказал Хэм. «Да», — сказал Джайлз, открывая глаза. «Садись», — сказал он, стоявший в проходе Маде. «Береги силы. Нам всем придется их беречь». Она села. «Вы, конечно, правы», — сказала она. Джалс усмехнулся. У нее была такая привычка говорить фразы, которые можно воспринять как дерзость. Не ей судить, что он делает правильно, а что нет. Он сразу это заметил. «Скажи, Мара, а ты случайно выросла не в семье, Адель?» «Я?» Она рассмеялась. «Вовсе нет. Мой отец умер, когда мне было 3 года. Нас в семье было 8 человек детей. Какой-то компьютер ошибся и выдал разрешение на такое количество отпрысков. Ее обнаружили уже слишком поздно. Так что, когда умер отец, матери позволили все время проводить с детьми. Она даже выпросила себе в помощь бабушку. Так что я росла, как дети до Великой Революции». Он был удивлен. «И где же ты училась?» «Там же, где и все. Но живя в такой большой семье, трудно оторваться от ее корней. Так что у меня было типичное для средних веков семейное окружение». «Ясно». Он жалел ее. Неудивительно, что такая девушка могла попасть под влияние организации «Черного четверга». На секунду ему захотелось предупредить ее об Айсет, но чувство долга перебороло это желание. «О чем ты хотела мне рассказать?» Она оглянулась на проход, но музыка звучала достаточно громко, и она сказала: «Об Эстевине. Думаю, вам будет интересно. Я не дипломированная медсестра, но когда я была в школе 2-й ступени, то прошла курс обучения, вроде практики, по специальности медсестры. Так вот, он психически нездоров. У него холодные руки в таком теплом помещении и слишком частый пульс». Джаз взглянул на нее с уважением. «Ты хорошо сделала, что сказала мне об этом. Но что это может быть за болезнь?» Она покачала головой. «Я училась слишком мало». Джаз кивнул. «Ладно, я поговорю с ним и попытаюсь выяснить, что с ним. Что бы это ни было, мы бессильны. На шлюпке нет ни лекарств, ни оборудования. Я не знаю, что делать». «Это не твое дело, за все отвечаю я». «О да, вы Адельман, и думаете, что способны вынести все на своих плечах. Но здесь, кроме вас, есть еще и рабочие. А что вы знаете о них?» «Что я?» – изумленно повторил он и тут же замолк, уловив в ее словах эхо одного разговора с Полем Оке. Это воспоминание заставило его отказаться обсуждать с ней эту проблему. «Не ты ли мне говорила о рабочих, мечтающих улететь в колонии?» Он взглянул на соседнюю койку, но Хэма нигде не было видно. Вряд ли он будет торчать в соседнем отсеке. Скорее всего, он отправился собирать ягоды. Тем не менее, Джайлз понизил голос и сказал: «Однажды я долго говорил с Хэмом. Хэм в отчаянии от того, что его разлучили с друзьями и отправили невесть куда. Он бы все отдал за то, чтобы вернуться на землю. так что я знаю о рабочих немного больше, чем тебе кажется». «А, Хэм, беспомощные, безнравственные, тупые дети вроде него, благодаря генетическому контролю, мало чем отличающиеся от животных». «Тсс», – прошипел он, – «придержи язык, на тебя могут донести». Мара заговорила тише, но презрительнее. «Вы про Шпика? Я ее не боюсь». «Шпика? Агента полиции, Байсет». Он недоверчиво посмотрел на нее. «Ты знаешь, что она из полиции?» «Конечно, все знают. Всегда есть один Шпик. Полиция имеет своего агента на любом звездолете, везущем рабочих. И все знают об этом». «Что ты еще знаешь о ней?» «Ей нравится доносить на тех, кто ей не нравится, независимо от того, что они делают. Если она решила, что я ей не нравлюсь, то все равно донесет». «И тебе это, кажется, не очень беспокоит?» «Говорят, что полиция не очень-то прислушивается к шпикам вроде нее, особенно в колониях. Они не очень их ценят». «Думаю, ты ее недооцениваешь. Джаз послал к черту чувство долга. Таких, как Байсет, было 12 на дюжину, а Мара с ее прямотой и мужеством была бриллиантом среди кучи камней, которую представляли другие рабочие. Она считает, что ты из черного четверга». «Ого», — сказала Мара. «Между ними вырос невидимый барьер. Они не были более людьми, сидящими вместе. Они были преступниками, глядящими друг на друга через полоску оспариваемой земли. Джаз почувствовал неодолимое желание уничтожить то, что их разделяло. Сила этого желания поразила его, но у него не было времени для анализа ситуации». «Она мне так сказала. Я не верю». «Как это хорошо с вашей стороны, сэр. Я и в самом деле не принадлежу к ним». «Я и не думал». «Но барьер между ними не исчез». «Благодарю вас за предупреждение, Адельман». Она встала. «Не за что», – для порядка сказал он. «Спасибо за информацию об Эстевине. Я хотела помочь вам». Она вышла. Он отпустил ее и почему-то рассердился за это на себя. Однако неясно было, что же он должен предпринять. Через несколько часов, проснувшись, он увидел стоящую рядом с его койкой Байсет. Она заговорила с ним на эсперанто сразу, безо всякого приветствия. «Извините, Ваша честь, но мне нужно с вами поговорить. Я уже предупреждала вас об этой девушке, Маре, и ее революционных связях. Я должна заявить вам, что ваш ранг не дает вам права игнорировать власть полиции. Вы слишком много ей позволяете». «Она пришла сказать мне о...» Джаз было хотел объяснить, что Мара предупредила его о болезни Эстевина, но сообразил, что он, собственно, не обязан перед ней отчитываться. «Убирайся!» – в бешенстве приказал он. Он даже вскочил с койки, но прежде чем он успел встать, Байсет исчезла. Джаз постарался успокоиться. Он пришел через средний отсек, мельком взглянул на побелевшую при этом Байсет. Мары там не было, и он прошел на корму, где она, Дай и Фрэнка собирали ягоды. «Выйдите», – сказал он Фрэнка и Дай. Те ушли, и он остался наедине с Марой, удивленно уставившейся на него. «Байсет», — сказал он, — «пришла ко мне и с бесстыдством потребовала, чтобы я и не разговаривал с тобой». Музыка заглушала его слова. «Может быть, начала Мара в том же тоне, в котором закончила разговор, но потом переменила его на участливый. Может, и в самом деле не стоит». «Мне?» — сказал он. «Я Джайлз Эшет Стальной. Забудь о ней. Я хотел тебе кое-что напомнить. Если Байсет будет тебе мешать, обращайся ко мне. Я думаю, что она уверена, что это ты положила бомбу в звездолет». «Так это и в самом деле была бомба? Но почему вы и она так в этом уверены?» «Она не уверена, но я уверен. Потому что это я ее положил». Он стиснул зубы, вспомнив это. «Я не хотел причинить большого вреда или разрушить звездолет. Необходимо было немного повредить его, чтобы ему пришлось отправиться для ремонта на ближайшую планету, 20B40. На секунду она потеряла дар речи. «Все эти люди», — сказала она, но не окончила фразу и положила руку на его плечо. «Но ведь вы не хотели причинить вреда. Что же случилось?» «Не знаю», — сказал он. «Я думаю, просто ошибка. Мы переоценили возраст и прочность альбинорецких звездолетов. Переборка, которая должна была выдержать взрыв, развалилась, и огонь вырвался наружу». Она все сильнее сжимала его плечо, глядя ему в глаза. «Почему вы говорите мне это?» «Может быть, потому что верю тебе. Не знаю почему, не могу объяснить. Почему-то я должен был тебе об этом рассказать. Ты одна годилась для этого». Она смотрела на него так, как еще никто никогда не смотрел. Это беспокоило его. И к тому же он ощущал странное чувство робости. Он никогда не предполагал, что у женщины может быть такой взгляд. Он хотел сказать ей что-нибудь, но годы тренировки и дисциплины не позволили ему сделать это. Осторожно он снял ее руку со своего плеча и повернулся. Он прошел через среднюю секцию, остановившись на секунду, чтобы убавить звук магнитофона. Рабочие молча смотрели на него. Не обращая на них внимания, он прошел к себе в отсек и лег на койку. Натянув повязку, он погрузился в спасительную искусственную тьму. 10-й день. 11:22. Дай плакала, сидя на койке. Первое время после ужасного происшествия на корме она успокаивалась лишь в присутствии другой женщины. Но потом ей стало лучше, и Фрэнка удалось ее успокоить. Но все-таки иногда она плакала без всякой видимой причины. «Что я могу поделать?» – говорил Фрэнка. Он стоял вместе с Джайлсом и Марой в кормовом отсеке. Дай только что оттолкнула его, когда он попытался присесть рядом с ней. «Не знаю», – задумчиво сказал Джайлс. «Очевидно, ее нужно лечить. Но ясно, что никто из нас на это не способен. Не вини себя, Фрэнка». «Но ведь это я придумал подписать этот контракт. Я. Шансы были 1 к 1000». И когда нас избрали, мы были счастливы. А теперь? Я сказал, не вини себя. Неизвестно, в чем причина ее болезни. Может быть, в пище или в атмосфере шлюпки. А может, это проявляется какая-нибудь наследственная болезнь. Будем помогать ей всем, чем можем. Я всегда готов это сделать. И я, сказала юноша Мара, я тоже готова. Спасибо, устало ответил Фрэнка голосом человека, потерявшего всякую надежду. «Держись», — сказал ему Джайлс. Это было единственное, что мог бы сказать в такой ситуации Адельману. Фрэнка лишь съежился, и Джайлс вспомнил, что говорит с рабочим. «Если она выживет до приземления, мы приведем ее в порядок». «Да, сэр», — ответил Фрэнка. «Хорошо, почему бы тебе не оставить ее? Видимо, ей лучше побыть одной, а тебе нужно отдохнуть». «Иди в первый отсек. Можешь полежать на моей койке». «Благодарю вас, сэр. Но вы уверены, что я не смогу ей ничем помочь?» «Да, за ней присмотрят». «Спасибо большое вам. Спасибо. Я и в самом деле пойду прилягу». Он вышел, а Джайлс повернулся к Маре. «Ты злишься? Мне кажется, ты похудела». Она попыталась улыбнуться. «Все мы похудели. Не знаю, выдержали ли мы оставшиеся 80 дней до Бальбена, если все пойдет по-прежнему». «Да», – Джайлс до боли сжал челюсти. Это уже начало входить у него в привычку. «Что это?» «Да так», – он взглянул на Дай, но ей было не до них. Она была погружена в собственное горе, а магнитофон за стеной заглушал звуки из среднего отсека. «Я говорил тебе, что подложил бомбу, чтобы изменить курс на 20B40. Это была критическая точка, в которой перемена курса была наиболее выгодна. Этот период начался со дня взрыва. Если мы не изменим курс в течение ближайших 6 дней, будет поздно». Ее глаза были неправдоподобно велики, или же она действительно сильно похудела. «А как близко находится эта система?» 30 дней полета». «Всего 30 дней, я не понимаю». «Капитан отказывается изменить курс. Не знаю, чем это объяснить. Я и сам не понимаю. Это связано с их понятием о чести и долге». «Но что ему мешает? Ведь это почетно». «Не ему. Я скрываю это от рабочих». Он рассмеялся. «Ты знаешь, я почему-то перестал думать о тебе, как о рабочей. Мы все постепенно опускаемся до общего уровня». «Нет. Капитан – женщина, и к тому же она беременна. от инженера. Именно этот процесс наблюдала Дай. Это то, что она не может вспомнить. Мара вскрикнула. О, ее беременность и понятие о чести каким-то образом связаны, так что она должна доставить шлюпку по назначению, даже если все мы, и она в том числе, умрем. Но если она умрет, то как же ребенок? Он не погибнет, он будет жить в ее теле. Джелс решил сменить тему. В любом случае, я должен найти способ изменить курс за ближайшие 6 дней. Мара покачала головой. Почему бы нам не изменить курс самим? Я знаю, они очень сильные, но она одна, а нас все-таки 8 человек. Он печально улыбнулся. Ты знаешь, как он меняется? Честно говоря, нет, но для этого нужно поворачивать ручку управления. А разве вы не изучили альбинорецкий корабль, прежде чем подложить бомбу? Вы не умеете водить их звездолеты? Управление не проблема. Нужно рассчитать новый курс на 20 Б-40 и ввести поправку. У нас есть компьютер и Гроус. Он может помочь в вычислениях. Он отрицательно покачал головой. Почему? Извини, но ты не понимаешь, что такое астронавигация. Управлять кораблем просто. И даже расчет курса под силу компьютера Гроуса. Но звездная навигация слишком сложна. И в ней разбираются только специалисты. Вы? А как же вы? Вы урожденный Адель. Многие из вас умеют водить яхты между планетами. Разве есть принципиальная разница? Огромная. Первая задача в космосе – определить свое местонахождение. Нет, изменить курс способна лишь капитан, и она пока в состоянии сделать это. Она становится все более и более безразличной. Новая жизнь высасывает из нее все соки. «Но мы должны найти способ управлять», – упрямо сказала Мара. «Нет, лучше подумай, как заставить капитана сделать это. Позови меня, если потребуется помощь». «Позову». Он проводил ее взглядом. Ему отчаянно хотелось лечь, вытянуться и закрыть глаза на несколько минут, но он понимал, что поддаваться этому нельзя. Если он ляжет, то заснет надолго. Он должен думать. Решение должно быть. Отказ капитана кажется непреодолимым только потому, что он не понимает чужой психологии. Если не удалось дать альбинорецкой женщине то, что ей нужно, не касаясь ее долга и не жертвуя людьми. Внезапно он ощутил чье-то присутствие. Это был Эстевен. «Сэр!» – прохрипел он. Под безжалостным светом ламп его лицо было серым. «Что тебе?» «Я...» Слова, казалось, требовали от него слишком больших усилий. «Мне нужна ваша помощь, сэр. Вы поможете мне, ваша честь?» «Конечно, если смогу. Сядь, а то упадешь». «Нет-нет, сэр, спасибо, но я должен... Это всего лишь небольшая просьба, но это необходимо. Простите меня, если сможете, Адельман. Вы знаете, я... капитан...» «Ну что ты хочешь? Говори ясней». «Мне нужно... Может быть, у вас есть, ваша честь, кусочек бумаги? Может, в вашей сумке?» «Бумага? Но у меня нет даже ручки». Джаз пристально взглянул на него. «Ты что, снова собираешься писать музыку?» «Нет, сэр, вовсе нет. Я не могу объяснить вам, но мне нужна бумага. Клочок бумаги, просто посмотреть на нее». «Ну, пожалуйста, пожалуйста!» В его голосе слышалось неподдельное страдание. Инстинктивно Джайлз принялся рыться в карманах, однако ничего похожего на бумагу у него не было. Конечно, у него был ордер, уже обесцененный, но и Стивен не должен о нем знать. Бумага на Земле стала редкостью. Лишь в колониях она еще производилась в небольшом количестве. Неужели Стивен коллекционер? Джайлза осенило. Он вытащил из правого кармана брюк коробку, где хранилось удостоверение личности. Сверху лежала ассигнация, выпущенная в одной маленькой африканской стране около 6 лет назад, еще до того, как стараниями Международного банка не восторжествовала стандартная система денежного обращения. И Стивен схватил ее, но Джаз выхватил банкноту из его трясущихся пальцев. «Минутку», — резко сказал он. «Ты сказал, что хочешь только взглянуть на бумагу. Потрогать ее. Почувствовать, подержать. Если бы я смог немного... Изо рта у него потекла слюна. Нижняя челюсть совершала странные жевательные движения. Джаз понял. «Тонко!» Джаз рефлекторно отдернул руку с банкноты от Эстевена. Вопль ужаса подтвердил его догадку. «Жеватель тонкий. Я слышал об этом снадобье. Наркотик, не так ли? Ты ешь его, и тебе все кажется нереальным. Так вот оно что!» «Ваша честь!» И Стивен пытался добраться до банкноты, которую Джайлз спрятал за спину. Он был весь в слюнях. «Пожалуйста, вы не представляете себе, что это такое. Мельчайший сбой в музыке ранит. Мне трудно двигаться, даже...» Джайлз оттолкнул его. Все равно, что толкнул ребенка. И Стивен споткнулся о койку, перелетел через нее и растянулся на полу. «Спокойно», — сказал Джайлз, которому было противно видеть мужчину в таком состоянии. «Если я дам тебе эту банкноту, тебе ее хватит на 2-3 дозы, а планеты, где есть бумага, мы достигнем лишь через месяцы. Кроме того, нужен тонко, иначе ты можешь погибнуть. Когда ты начал его употреблять?» «Что за дело Адельману до этого?» И Стивен встал с пола. «Я умею играть на 32 инструментах, но кто меня слушает? Вот и приходится работать массовиком». «Играю слабоумную музыку, которую потом слабоумные машины играют слабоумным рабочим. И так всю жизнь. Я так и проживу ее, все равно где, на земле или в колониях. Дайте мне кусочек бумаги. Только кусочек. У меня еще осталось немного тонки». «Нет». Джаз сунул банкноту в карман. «Я не могу позволить тебе калечить себя. Я ничем не помогу тебе. Постарайся принять жизнь такой, как она есть». Не обращая внимания на стенание Стивена, он прошел к себе в отсек. Внутри у него все сжалось, словно огромная рука терзала его внутренности. Все, чему учили, переворачивалось от вида Стивена, корчившегося и рыдающего на полу. Человек не должен так унижаться, независимо от того, что ему нужно. Все, что угодно, но только не это. В своем отсеке он начал ходить из угла в угол. Число проблем росло. Очевидно, Стивену придется обходиться без наркотика. Это, к счастью, может отучить его от снадобья. Однако за ним придется следить. Джаз пытался вспомнить все, что ему было известно о наркотиках, подпольно циркулирующих среди рабочих. Тонка была лекарством, которым лечили душевнобольных, пока не были обнаружены побочные эффекты. У него была сложная, многосвязная молекула, воздействующая непосредственно на нервную систему. Причем усвоение шло слишком быстро, с летальным исходом. Действие наркотика замедлялось, если одновременно с ним принимали гидрокарбонаты, из которых наиболее доступным была бумага. При этом молекулы наркотика усваивались часами и сутками, и человек мог сутки находиться под влиянием наркотика, и его здоровье физически и психически быстро разрушалось. Ягоды ИБ богаты протеинами, но бедны клетчаткой и слабо влияли на скорость усвоения тонки. Вот почему Стивен пытался добраться до навигационной книги. Ее страницы были сделаны из бумаги. Вой оторвал его от этих мыслей, и он поглядел в проход. Стивен шел к носу шлюпки. Его рот был полон слюны, длинной нитью свисающей с губ, издавая дикий вой, прерываясь, чтобы хоть что-то прожевать и сглотнуть. Руки были вытянуты перед ним, и он слепо шарил ими. Ясно было, что он никого не видел и не слышал. Он наглотался наркотика без бумаги. Джал вскочил на ноги и бросился ему навстречу. «Я помогу тебе!» — крикнул он наркоману. «Держись! Мы сделаем что-нибудь!» И Стивен глядел сквозь него. Джал схватил его за плечи и поволок обратно. Сначала Стивен сопротивлялся с непостижимой силой, а потом бросился назад, к прессу для ягод. Схватился за рукоятку, рванул ее на себя, и в его руках осталась длинная-предлинная дубинка. Он снова двинулся вперед, воя и вращая над головой своим оружием. Джайлз пошел ему навстречу, стараясь уклониться от удара. Ему это удалось только частично, и дубинка скользнула по его голове. В ней что-то вспыхнуло. Но Джайлзу удалось удержаться на ногах. Он едва успел сообразить, что Стивен прошел мимо. «Книга!» – прохрипел Джайлз. «Навигационная книга! Он идет за ней! Остановите его!» Туман в голове рассеялся, и Джайлз увидел, что рабочие не пытаются остановить Эстевена, а стараются держаться от него подальше. Джайлз бросился за сумасшедшим. В проходе первой секции появился Хэм. Эстевен вновь взмахнул палкой, и Хэм крякнул от удара дубинки, который вывел его правую руку из строя. За Хэмом, загородив книгу в сверкающем переплете, появилась высокая фигура капитана. «Эстевен, нет!» – крикнул Джайлз, но он уже не мог догнать его. Увернуться было невозможно, но капитан нагнулась, и палка просвистела в нескольких дюймах над ней. В то же время она вытянула вперед руку, не хватая противника, а пронзая его, и ее три пальца вонзились Эстевену в грудь. Удар отшвырнул его назад и сбил с ног. Палка вылетела у него из рук, а сам он пытался восстановить дыхание. Потом он издал очередной вопль и вскочил на ноги. Ясно было, что он ранен, и по крайней мере несколько ребер у него было сломано, но наркотик заглушал боль, и он еще мог двигаться. Он слепо двинулся к навигационной рубке. Капитан ждала его. Но прежде Джайлз успел схватить Эстевена и отбросить назад. Капитан шагнула вперед, но теперь Джайлз загородил ей дорогу. «Нет!» – крикнул он на бейсике, а затем перешел на альбинорецкий. «Я запрещаю вам. Он не осознает, что делает». «На этот раз я прикончу его», – сказала капитан. Теперь ее рука протянулась к Джайлзу. «Я предупреждаю вас». Эстевен снова попытался встать на ноги, но теперь до него добрался Хэм. Он поднял левую руку, и его огромный кулак устремился к затылку несчастного. «Не убивай его!» – крикнул Джайлз. Но кулак уже начал свое движение, и Хэму удалось только слегка изменить траекторию его движения, так что вместо чувствительной области затылка удар пришелся немного ниже. Капитан отодвинула Джайлза в сторону. «Нет!» – крикнул он. «Подождите! Вы сильнее любого из нас, но нас больше. Если вы не боитесь смерти, подумайте о ребенке». Капитан замерла посреди движения. «Я знаю, что он болен», — сказал Джайлз. «Раньше я не знал. Теперь я могу обещать, что он никогда не появится в первом отсеке и не будет угрожать вашей книге». Капитан не пошевелилась. Джайлз ощутил, как у него начинает болеть голова. «Поверьте мне», — настойчиво продолжал он, «я не позволю вам убивать моих людей». Все висело на волоске. Джайлз молил Бога, чтобы капитан не заметила, что он сам ранен. Хэм владеет лишь одной рукой, а остальные представляют собой не более чем кроликов против волка. «Хорошо», — сказала капитан, шагнув назад. «Я отдаю его вам. Последний раз». «Последний». И она скрылась за перегородкой. 15-й день. 16-19. Джайлз покачнулся назад, и его схватили полдюжины рук. «Вам лучше?» – спросила Мара. «Вроде да», – сказал Джайлз. «Чепуха. Конечно, лучше». «Не совсем», – сказала Мара. Она пристально смотрела на него. «Я знаю, что вы выживете». «Выживу? А почему бы и нет?» – удивился он. «У вас наверняка контузия. Когда сталкиваются металл и кость, крепче обычно оказывается металл». «Забудем это». Он притронулся к забинтованной голове руками, довольный, несмотря ни на что, что его здоровьем интересуется. «Вообще-то все вокруг, как в... Сколько я проболел?» 5 дней. «5 дней?» «Да», — подтвердила Мара. Он устал разговаривать и откинулся назад, на койку, пока девушка возилась с чем-то на полу. «Это не моя койка», – внезапно сказал он, пытаясь сесть. Но Мара не позволила ему сделать это. Джайлз успел определить. Это был кормовой отсек. «Отдохните», – сказала она. «Лежите. Мы принесли вас сюда, чтобы капитан не увидела вас беспомощным». «Хорошо», – сказал он. «Вы поступили мудро». «Разумно». «Ну ладно, пусть будет разумно». Он стал приподниматься. «Как Хэм?» «В порядке. Рука у него не сломана?»
«Нет, просто ушиб. Кость не пострадала».
Джалс облегченно вздохнул.
«Эстевен?»
«Сломано два ребра. Мы связали его на 2 дня, пока отходил от наркотика». Мара протянула Джайлсу пакетик с несколькими граммами серого порошка. «Это весь его оставшийся запас. Мы подумали, что будет лучше, если он будет у вас».
Он взял пакетик и поразился, каких усилий ему стоило положить его в нагрудный карман.
«Так вы его связали? И как он теперь?»
«Ничего. Даже слишком спокоен. Мы за ним следили, он несколько раз пытался покончить с собой. Так бывает с наркоманами в период депрессии».
Байсет насмотрелась полиции на них. Она сказала, что лучше было бы позволить ему умереть.
«Бедняга», — сказал Джайлз.
«Он не бедняга», — сказала Мара. «Он просто несчастный, нервный мужчина, ушедший в наркотики и чуть не погубивший всех нас».
Он удивленно посмотрел на нее.
«Может, я неправильно выразился, но я не понимаю».
«В этом ваша беда. Вы не понимали».
Она повернулась и вышла. Он попытался встать с койки и догнать ее, объяснить. Но едва он попытался сесть, как у него закружилась голова. Он упал, ненавидя свое бессилие, однако поделать ничего не мог. Потом он заснул, а проснулся, когда уже все спали. Магнитофон что-то наигрывал, но голосов слышно не было. Джайлз чувствовал себя лучше. Он огляделся и увидел, что в кормовом отсеке никого, кроме него, нет. Все было по-прежнему. Даже отломанная ручка пресса вернулась на место. Как им удалось приделать ее? Дай и Фрэнка, видимо, перешли в другой отсек. Мысль, что они сделали это из уважения к нему, тронула его. Да, странно. Улетая с земли, он считал собой разумеющимся, что рабочие уступают ему место. Поль прав. Он не знал рабочих. По крайней мере, так, как сейчас, прожив с ними рядом 2 недели. С другой стороны, Мара закончила разговор так, что он все еще не понимает, и... Он грустно усмехнулся. Она права. Но это не важно. Он, вероятно, вел себя как дурак, пытаясь спасти Эстевена, рискуя своей жизнью, тем самым и успехом своей миссии. В определенных ситуациях он заслуживает самоосуждения. Да, странно. Маре не понравилось, что он называл Эстевена беднягой. Мара права, все урожденные Адель считают рабочих примитивными созданиями. На мгновение он почувствовал себя убежденным, что это не так. Люди на шлюпке были какими угодно, но отнюдь не примитивными. Кроме разве Хэма и Дай, а может и не исключая их. Это не просто взрослые, это умудренные жизнью люди со своими достоинствами и недостатками. А сам он? Жизнь не поработала над ним. Его характер был выкован в детские годы. С тех пор он, не размышляя, жил по внушенным ему законам. До этой шлюпки, взорванного корабля, этих рабочих, он так и не смог бы пересмотреть многое в себе. То, что он пережил, перемены, которые он должен был совершить, сами по себе вели его к потере понятия о добре и зле, которые он считал незыблемыми. Он чувствовал слабость. Странное, неопределенное недовольство собой, как будто он упустил нечто жизненно важное. Может быть, это только следствие контузии? Нет, вряд ли. Но есть вопросы и важнее, подумал он. Если он провалялся 5 дней, это означает, что через несколько часов шлепка минует последний пункт поворота к системе 20Б40. Капитан должна изменить курс, потому что, кажется, выход найден. Он поговорил с ней прямо сейчас, когда все спят. Осторожно, ожидая повторения головокружения, он поднялся. Голова не кружилась, все было в порядке. Он прошел мимо ягод, осматривая их состояние. Было множество мертвых листьев, а нетронутых ягод оставалось мало. Единицы. Проходя в свой отсек, он заметил, что сосуд с соком ягод приварен к перегородке рубки управления. Только капитан могла сделать это. Джалси не подозревал, что на борту шлюпки есть соответствующие инструменты. Он вошел в рубку. Капитан по-прежнему сидела в дальнем кресле, у панели. Глаза ее были закрыты, а тело неподвижно. Она не пошевелилась, когда он подошел ближе, стукнувшись о второе кресло. «Капитан!» – позвал Джайлз. Молчание. «Райтсмунг, мне нужно с вами поговорить. Настало время принять решение». Никакой реакции. «Если вы не желаете говорить со мной, мне придется действовать без вашего разрешения». Она медленно открыла глаза. «Вы не будете действовать, Адельман. Я пока еще капитан на этой шлюпке». «Нет, с каждым днем вы отдаете вашему ребенку частицу вашей силы. Вы слабеете быстрее нас, которые теряют силы от недостатка еды и питья». «Нет, я сильнее вас. И останусь такой». «Предположим так. Неважно. Главное, что курс шлюпки должен быть изменен сегодня, иначе будет поздно». Ее черные глаза не двинулись. «Откуда вы это знаете?» «Знаю, возможно, даже мне самому придется изменять курс». «Нет». Джасу впервые показалось, что в ее голосе он уловил следы эмоций. «Вы лжете. Это глупо. Вы беспомощны в пространстве, как и любой землянин». «Не любой. Некоторые из нас умеют водить звездолеты. Но вы не даете мне договорить. Я не хочу изменять курс, так как считаю, что этим должны заниматься офицеры». «Тогда считайте, что мы летим на Бальбен». «Не могу. Я ответственен за 7 на борту шлюпки, в той же мере, как вы ответственны за новую жизнь в вашем теле». 7 рабов. Их жизнь не стоит ничего». «Они не рабы». «А я считаю, что они рабы и бесполезны». «А я думаю, что они люди и должны выжить. И чтобы увеличить их шансы, я готов дать вам то, что вы хотите». «Вы? Вам не вернуть мою честь. Я могу это сделать. Я знаю, кто уничтожил ваш корабль, и я могу передать его в ваши руки». «Вы?» – капитан привстала с кресла. «Вы знаете, кто это?» «Только прикоснитесь ко мне», – спокойно сказал Джайлз, когда она протянула свои длинные руки к его горлу. «Только коснитесь меня, я обещаю, что вы никогда в жизни этого не узнаете». Капитан упала в кресло. «Скажите, ради чести тех, кто вел со мной этот корабль, ради моего ребенка, скажите, Адельман». «Я скажу», — сказал он. «И я передам вам этого человека. Вам одной, на ваше усмотрение. Едва люди, находящиеся на борту, прибудут на 20Б-40. Вы хотите заставить меня изменить чести и долгу? Вы будете скрывать имя, пока я не изменю курс, потеряв последнюю надежду обеспечить будущее ребенка, а потом, когда мы приземлимся, вы окажетесь среди себе подобных, и они защитят вас. Вы обманете меня, человек». Последние слова были почти криком. «Я назову вам имя, передам его в ваши руки безо всякого вмешательства», — сказал Джайлз. «Я обещаю вам это. Я даю вам слово чести. Ваша раса уже много поколений общается с нами, капитан Райтсмунг. Был ли случай, когда урожденный Адель обманул вас?» «Не было, это правда. Вы всегда выполняли свои обещания». Она замолчала. Джайлз ждал в наступившей тишине, было слышно его дыхание. Капитан встала. «Я должна поверить вам», — сказала она едва слышно. «Иначе, если вы говорите правду, я навлеку на себя позор тем, что упустила возможность восстановить свою честь». Джайлз облегченно вздохнул. Он не думал, что во время ожидания у него так перехватит дыхание. Капитан посмотрела на него. «Я сделаю поправку курсу сейчас же. Несколько позже будет сделана вторая. Угол слишком велик, чтобы можно было обойтись одним импульсом двигателей. До следующего изменения должно пройти 12 часов». 16-й день, 17:09. «Я не хочу, чтобы вы думали, что все идет хорошо. Нужно провести на шлюпке еще как минимум 27 дней, а ягод и Б все меньше и меньше. Они чем-то отравлены, а чем не знает даже капитан. Капитан считает, что ядовитым элементом являемся мы, люди. Пожалуй, с едой еще можно перебиться, но из этих ягод мы получаем и воду. Запомните это и старайтесь расходовать ее как можно меньше. Джайлз собрал рабочих, включая Стивена, который уже поправился, чтобы разъяснить им ситуацию на судне. Он уже сообщил им об истинном поле капитана и многое из того, что ему пришлось перенести, чтобы шлюпку повернуло к системе 20Б40. Они слушали молча. Только когда он сказал, что они приземлятся намного раньше, чем предполагалось, по ним пробежал шепоток восхищения. Но в общем они реагировали спокойнее, чем он ожидал. Он пришел к выводу, что им недоступно понимание опасности. Либо же они чего-то не понимали, и это угнетало Джайлса. «Вы понимаете, что я говорю? Способны ли вы на это? В испытании выявляются силы каждого. Готовьтесь к трудностям». Последовала пауза, тишина которой нарушалась лишь слабым, но необычным звуком, который шел из отсека капитана. Звук был такой, как будто она подавала знак кашлем, что все слышала и сама хочет что-то сказать. Джайлз и все остальные посмотрели в ту сторону, но звук не повторился. «Что это было?» – спросила Мара. «Не знаю. Как раз сейчас капитан должна была сделать второе изменение курса. Но что-то случилось». Он встал. «Оставайтесь здесь», – сказал он рабочим и пошел в рубку. Навигационная книга была раскрыта и повернута таким образом, что ее страницы были видны с ближайшего кресла, в котором сидела капитан. «Капитан, вы хотели что-то сказать?» Она не отвечала. «Капитан, что случилось?» Ответа не было. Рот ее был слегка приоткрыт. Дышала она ровно. Джайлз подошел и осторожно приподнял веко. Зрачка видно не было. «Что случилось?» – спросила Мара, оказавшись позади него. Ослушавшись его приказа, все рабочие вошли в рубку и теперь стояли полукругом, глядя на капитана. «Я не знаю, что с ней, но она без сознания. Осмотри ее, Мара, может, обнаружишь что-нибудь?» Мара, отодвинув его, взялась за тонкое запястье капитана, пытаясь нащупать пульс, но его не было. Она, как и Джайлз, подняла веко, потом пробежала пальцем по телу капитана, пока не нащупала что-то на затылке, там, где кончалась шея. «Я нашла пульс», — сказала она. «У кого-нибудь есть часы? Нет? Гроус, подай счет со своего компьютера». «Сейчас», — ответил тот. Он пробежался по кнопкам и начал считать, глядя на дисплей. 1, 2, 3. Он досчитал до 30, прежде чем Мара отпустила тело капитана. «Хорошо, хватит. Адельман, она жива, хотя я и едва могу этому поверить. Пульс у нее 16 ударов в минуту. Вы не знаете, это нормально?» Джайлз покачал головой. «Не знаю, но сомневаюсь, что он должен быть так редок. Они живут не дольше нас, также теплокровны и активны. Для человека нормальный пульс около 70. Но...» — он не мог найти подходящего сравнения. «В любом случае, похоже, что у нее кома или еще что-то в этом роде». Байсет высказала мысль, которая была на уме у всех. «Как вы думаете, сэр, она успела изменить курс?» «Надеюсь», — сказал Джайлз. Он взглянул на приборы, но они ничего ему не говорили. «Я изучу управление», — сказал он, — «и постараюсь узнать это. Не следует рассчитывать на худшее. Капитан особенно...» Он прервался. «Не говорить же им, что он обещал выдать террориста. У нее тоже есть причина стремиться попасть на 20Б40. Может быть, это состояние естественно для женщин их расы, когда они в положении. Она должна была предчувствовать его наступление и выполнить свою задачу до него». «А если нет?» – спросила Мара. «Я думаю, она успела. Найдите для нее койку и уложите ее». «Идите», – рявкнул он, раздраженный их медлительностью. «Вы не умрете, если прикоснетесь к ней». Испуганные Хэм, Гроус, Мара и Байсет подняли тело капитана и унесли его. Джайлз принялся изучать приборы. Он последовательно осмотрел все, что можно было осмотреть, независимо от того, понимал он это или нет. Не все из них были полностью незнакомы ему. Похожие были у него на яхте. Назначение других можно было понять, имея некоторый опыт космических полетов. Назначение экранов было и вовсе очевидно. Он нашел лист. Ни единый знак не ускользнул на нем от его взора, но он не мог понять, успела ли капитан изменить курс или нет. Он заметил навигационную книгу. Даже если и понять, что в ней написано, все равно ему не удастся ответить на свой вопрос. Эта книга была частью науки, которую он не знал. Он проглядел ее страницы. Каждая была заполнена двумя столбцами коротких линий, которые для него были столь же понятны, как и египетские иероглифы. Вдруг он заметил, что между листами книги располагается край отсутствующего листа. Он пригляделся. Страница была вырвана. Но почему капитан... «Эстевен! Эстевен!» – заревел он. «Сюда!» Через несколько секунд появился Эстевен в сопровождении, а вернее, они его тащили, двух рабочих. Он попытался что-то объяснить, но был слишком взволнован. Джалс взглянул на остальных. «Я звал только Эстевена. Разве я просил прийти всех?» Они исчезли за перегородкой. Он проводил их взглядом и подошел к музыканту. «Отвечай, кто вырвал страницу?» «Это было, пока я болел». «Нет, нет», – запричитал Эстевен. «До того, давно, еще до того, как капитан поймал меня в первый раз. Поверьте мне, я не лгу. Я не могу вам лгать, вы спасли меня трижды. Два раза от капитана и один раз от Тонки. Я никогда не верил, что кому-то может быть не все равно, жив я или мертв. Но вам не все равно, хотя вы и не знали меня раньше. Я сделаю для вас все. Я взял только одну страницу, только одну». «Ладно», — сказал Джайлз, которому претило столь открытое выражение эмоций. «Я тебе верю. Иди к остальным и молчи. Не говори им о странице, понял?» «Спасибо, спасибо, ваша честь». И Стивен попятился и исчез за перегородкой. Джайлз вернулся к книге. Холод прокрался к нему в душу. Он осмотрел страницы в поисках следов нумерации. Их не было, но, несмотря на это, у него росло подозрение, которое почти оформилось, когда позади него раздался голос Мары. Так вот почему капитан потеряла сознание. Она говорила спокойным тоном, как будто это не было делом жизни и смерти. Она открыла страницу, необходимую для второй поправки, и увидела, что ее съел Эстевен. Он резко обернулся. «Ты хочешь сказать...» Она прервала его. Поразительно, но она выдержала его взгляд. Она – рабочая. «Мы не дураки и не невежды, Адельман. Не стоит считать нас полными идиотами». «Ладно, ты, вероятно, права. И Стивен успел стащить эту страницу еще до того, как капитан поймал его. Быть может, это именно та страница, на которой записаны правила проведения поправки курса. Это значит, что курс не изменен. И не говоря уже о 20Б40». Мы не достигнем и Бальбена. Мы летим в никуда. Да, похоже, что дело обстоит именно так. Он посмотрел на нее. А ты неплохо держишься. Ты меня поражаешь, в самом деле. Ты переносишь тяготы этого путешествия гораздо лучше всех рабочих. К тебе приближается только Байсет. И она тоже женщина. Женщины всегда были сильнее мужчин, Адельман. Вы не знали? «Да, конечно, но ты...» Он замолчал, но она продолжила его мысль. «Но мы рабочие. Это не делает нас хуже, даже наоборот. Когда мужчины угнетенной расы терпят поражение, женщины становятся сильнее. Необходимость». Он кивнул. «Когда-нибудь, когда все это кончится, мы обсудим с тобой этот вопрос. Но сейчас не стоит тратить слова и силы. А для чего их беречь?» «Для...» – он усмехнулся. «Мара, вы можете отступить, а я не могу». «Я знаю. Значит, вы и в самом деле собираетесь взяться за пилотирование и изменить курс самостоятельно? Пилотировать звездолет? Я ведь объяснил, почему это невозможно». «А что остается делать? Если вы не собираетесь этого делать, то кто выполнит поворот? А если вы собираетесь сдаваться, зачем беречь силы?» Он рассмеялся. Ироничность этого смеха удивила его самого. Но удивила ли она Мару, сказать было невозможно. Он посмотрел на пульт управления. «Хорошо. Оставьте меня одного. Я должен изучить все. И, если есть хоть малейшая возможность, я ее не упущу».
20-й день. 20:45.
«Вот что, Гроуз», — сказал Джайлз. «Садись и слушай меня. Если что-нибудь не поймешь, спроси. Обрывай меня и спрашивай тут же. Не стесняйся, это вовсе не то, что ты...» Он хотел предупредить Гроуса, что это не те порядки, к которым тот привык на Земле, где непонимание не угрожало жизни. «Это, — продолжал он, — не то состояние, когда мы можем позволить друг другу не понимать. Ты готов?» Гроуз кивнул. Выражение его лица было непривычно. Таким еще его никогда не видели. Джайлз чувствовал, что Гроуз исполнен радостного ожидания. «Хорошо. Я в общих чертах представлю, что надо делать. Сначала мы должны определить свое местонахождение. Затем положение системы 20B40. Это движущиеся по своим траекториям точки. Затем нужно высчитать угол, на который следует повернуть корабль». К его удивлению, Гроуз кивнул. «Это просто». «На самом деле это просто только для капитана. Она снимала показания с приборов или получала их из книги, а потом вычисляла поправку по книге. Я могу управлять кораблем и внести поправку в курс, но я не знаю, как нужно обращаться с навигационной книгой. Как я могу получить значение поправки из знания своих координат?» «Какую поправку?» «Шлюпка оснащена двигателями того же типа, что и звездолет. Ты этого не ощущаешь, но каждые 11 минут мы входим в искривленное пространство и через миллисекунду выходим из него. За это время мы покрываем гигантское расстояние. Но точность выхода из гиперпространства невелика, так что компьютеру приходится пересчитывать курс, исходя из реальных координат корабля после каждого прыжка. Со стороны это напоминает движение пьяного человека. Если мы вычислим поправку, нам придется задавать курс вручную. По 700 раз в день, пока мы не достигнем нужной звездной системы». Гроуз, понимающе, кивал головой. «Я могу вычислить любую величину на своем компьютере, если вы зададите мне исходные данные. Когда мы начнем?» «Мы уже начали. Моей попыткой применить межпланетную навигацию к межзвездной. В сущности, это чисто геометрическая задача». Он продолжал объяснение. «Любопытно, что для решения задачи они должны обучить друг друга. Гроуз имел скорее числовое, чем пространственное воображение. Джайлзу предстояло переболтать условия задачи в математические, доступные Гроусу. «Смотри», — говорил он, — «отрезаем от картонки или еще чего-нибудь подобного треугольник и удерживаем его пальцами за два угла». Он продемонстрировал это. Гроуз кивнул. «Точка, которая осталась свободной, может вращаться. Предположим, два угла представляют собой заданные точки пространства с известными координатами. Тогда твое положение лежит где-то на окружности, и для точного определения тебе нужна еще одна точка». «Ага», — радостно воскликнул Гроуз и пробежался по клавишам компьютера. «Первые три точки фиксированы. Они находятся вне галактики, на удобном расстоянии от ее плоскости. Я говорил тебе о форме галактики, помнишь?» «Да». «Отлично. Тремя точками могут быть ядро туманности в созвездии Рыб, ядро туманности Андромеды и центр спиральной галактики М51 в созвездии Гончих Псов». «Я не...» — начал Гроуз. «Верно, ты не знаешь их названий, но не беспокойся. Главное, что они находятся вне плоскости галактики. Я хочу, чтобы ты понял, как они используются при определении координат корабля». «Я понял, это всего лишь стереометрия». «Хорошо, продолжим. Используя эти три пункта, мы определим общую область, в которую входит и Бальбен, и Земля, и 20B40. После этого нужно выбрать на карте три звезды и уточнить свое положение в сфере. В первом пункте расчетов мы не нуждаемся, так как грубо знаем, где находимся». Гроуз кивнул. Ему, по-видимому, не приходило в голову спросить, зачем Джайлзу понадобилось возиться с картоном и прочим антуражем. Мы знаем положение системы 20B40 по отношению к ее соседям. Повторяю, единственное, что нам нужно знать, это наше положение и угол направления на цель. Грубое изменение курса уже сделано капитаном. Следовательно, нам нужно сделать не более одной коррекции курса. Фактически, я могу назвать ближайшие звезды и их координаты. Так что определение наших координат будет несложным. Я могу получить угловые направления на эти звезды. Затем нужно вычислить угол на 20B40 и определить величину поправки. «А зачем нужно такое предисловие? Все, что вы говорите, очень просто», — сказал Гроус. «Я могу сделать такие вычисления в уме. Но что за фактор поправки вы упомянули? Вы говорите, что в